Этот выпуск был записан в режиме лайв во время городского фестиваля в улице Ежа в Минске.
Я хочу умереть. Я вообще не понимаю, зачем я встаю по утрам, зачем я чищу зубы, зачем я вообще, не знаю, там, пью кофе.
То есть, по сути, тебе приходилось просто как-то научиться жить вот в этой обстановке,
да.
Просто терпеть.
Я просто чувствовала какое-то бессилие. То есть я понимала, что мне хочется помочь маме, мне хочется помочь семье, помочь себе, но я не понимала, как.
Типа, ой, слушай, сходи на массаж, и там иди потанцуй, или там иди выпей бокальчик, все пройдет.
Не, мне хорошо сейчас.
Колеса помогли.
Привет! Это подкаст «Не твое тело», и с вами я, Полина Бондаровец.
Я Тодд Васильев.
Мы больше, чем подкаст. Мы целый проект. И этот проект стартовал с идеи Антона и с предложения Антона стать соавтором.
Ну, в общем и в целом, я этот фотограф уже 6 лет и снимаю, тут детей нету, обнажёнку. И за 6 лет я много историй услышал от девочек, которые приходили на фотосъёмку. Я начал их слушать, спрашивать, почему девочки приходят на фотосъёмку и обнажаются. И они начали рассказывать разные истории. И на тот момент я был уже с Полиной знаком, она как раз фотограф. Я...
Психолог.
Она психолог, и я ей рассказал то, что ко мне девочки приходят, рассказывают разные истории, и ей предложил сделать этот проект.
Да, в нашем проекте мы разговариваем с разными людьми, которые делятся с нами своими личными историями, и вместе с нашими героями мы поднимаем важные темы, которые так или иначе касаются и знакомы каждому из нас. Через эти истории мы хотим донести слушателям, что они не одни в своих проблемах, со своей болью, они не одни сталкиваются с какими-то трудностями, что есть выход, что можно просить о помощи, что можно говорить, и что с ними все нормально. Потому что иногда, правда, одна какая-то маленькая фраза может посеять такое маленькое зернышко внутри, которое потом прорастет в важные и большие перемены в жизни. Я где-то прочитала фразу, что подкаст — это хорошая возможность узнать чуть-чуть больше о себе и своей жизни через истории других людей. И, по сути, наш проект, он об этом и для этого. Потому что сейчас век современных технологий, соцсетей, мы правда разучились разговаривать друг с другом, мы разучились быть открытыми и честными. И мы хотим, чтобы наш проект был как раз-таки тем самым местом, куда можно прийти, оставив все за стенами студии, где можно поговорить, где можно сказать, рассказать о том, что внутри, и быть услышанным. И через свою историю донести что-то важное, и, возможно, кто-то, кто будет это слышать, ответит себе на какие-то важные вопросы. По сути, наш герой — это человек, который такой же, как и мы с вами, любой из вас, да, у которого есть какая-то своя личная история, который готов прийти и поделиться честно и открыто.
Это после, как мы записываем подкасты, подходит фотосъемка. И чаще всего эта съемка будет подходить по истории. Без, знаете, без этих фотошопа, как мы любим, в Инстаграме.
Ну, как есть. Настоящий человек, как он есть, без всяких масок, образов и фотошопов.
И этим мы хотим проекта показать, насколько мы стали не настоящие, насколько мы начали прятаться за Инстаграмом. На самом деле, сколько мы уже записали героев?
Мы уже записали 4 героя, 4 наших гостей, 4 разных истории, 4 разных темы, вот. И сегодня уже будет 5-й.
И за каждым героем в Инстаграме не скажешь, что это у человека есть. Какая-то проблема, либо еще что-то.
Да, мы на самом деле очень часто встречаем людей на улицах, в нашем окружении, да, наших коллег, знакомых, соседей, и мы не знаем, что там внутри у человека, то есть есть какой-то образ, и нам кажется, что все прекрасно, у человека все хорошо, какие могут быть проблемы, но оказывается, что есть у каждого какая-то история, и поэтому мы хотим, чтобы с помощью нашего проекта люди что-либо бережнее стали друг к другу и умели друг друга слушать и замечать то важное, что есть внутри.
Это...
После 8 выпусков мы планируем сделать выставку в Минске. Это будет примерно в ноябре. Мы будем об этом говорить в своем Инстаграм. На выставке будут представлены непосредственно фотографии наших героев, которые сделает Антон. И каждая эта фотография будет нести ту самую историю, которой поделился герой в нашем подкасте. Да, та история, которую он честно расскажет, и Антон покажет, изложит это в фотографии без всяких прикрас.
И вот мы сегодня запишем одного из героев проекта, и мы сделали исключение для этого выступления сегодняшнего. Ну, я уже знаю, о чем будет история. Я снял героя, который мы покажем, насколько человек отличается в Инстаграме
от того, какой он в соцсетях. Да, и сегодня мы поговорим с одним из героев нашего проекта, поговорим на очень сложную, но в то же время важную тему на сегодняшний день. Мы поговорим о депрессии. Мы живем, правда, в непростое время, и сейчас такая болезнь, как депрессия, она встречается достаточно часто, к сожалению. И сегодня вместе с Ирой мы попробуем разобраться в этой теме, поговорить о потере смысла жизни, о состоянии депрессии, о том, как это, и о том, как можно найти выход из этого состояния. Привет, Ира.
Привет.
Всем привет.
Сразу к тебе вопрос. Как ты вообще поняла, что с тобой что-то не так, и что у тебя депрессия? Как ты к этому пришла?
Ну, наверное, такой самый острый момент у меня ощущался с марта месяца этого года, когда практически все мое близкое окружение уехало из страны, у меня не сложилось с работой, в общем-то, ну, ситуация в мире сложная происходила, и, собственно, просто внутри появилась какая-то, скажем так, дыра, и я поняла, что очень сложно ее чем-то заполнить, я поняла, что поддержки родных, друзей мне просто не хватает, и я просто как будто потеряла смысл жизни и просто не понимала, зачем вообще жить дальше, то есть все, у меня просто становился какой-то смысл жизни, я была очень потеряна, и вот в тот момент появились первые суицидальные мысли у меня в голове. Ну, не первые, но такие прям очень жесткие, то есть прям вынашивала какой-то план уже даже в голове.
Послушай, а вот это ощущение бессмысленности жизни, оно у тебя появилось сейчас или оно уже было у тебя давно, там, скажем, с детства?
Ну, у меня с детства еще наблюдались какие-то такие, скажем так, наклонности, то есть какая-то такая пустота, непонимание, зачем живу, для чего, то есть ради чего, какая цель. Но просто это все как-то заглушалось учебой, там, друзьями, то есть это все вот длилось на протяжении там с 14-13 лет. Но прям вот такую острую боль я ощутила вот именно в 24, вот именно с марта месяца.
Это, давай с тобой, когда я писал к этому выпуску сценарий, ты говоришь, что у тебя в детстве были элементы такие бессмысленности.
Мысли о суициде,
да,
тоже были.
Да, то есть вот где-то в 13-14 лет появились, в принципе, первые мысли такие прям. Ну, то есть не то, чтобы я могу сказать, что это был какой-то уже план, но уже какие-то вопросы зачем и почему появлялись в голове, и какая-то просто пустота на будущее была.
А скажи, в чем была причина основная, ты понимала? Из-за чего это появляется?
Ну, именно в этом возрасте... Это, скорее всего, было из-за семьи, из-за проблем в семье. Я росла с отцом-алкоголиком, и, собственно, наверное, вот это стало таким толчком То есть мне было очень больно. Я не знала, что с этим делать, я не знала, к кому обратиться. Поэтому это еще вот, наверное, из-за этого.
А как ты решала свои внутренние проблемы, переживания?
Ну, то есть я старалась меньше бывать дома, чтобы не видеть отца, то есть больше
то с друзьями. То есть ты избегала, получается?
Да, то есть больше с друзьями в школе там проводить время, то есть, ну, как-то вообще избегать полностью вот эту реальность домашнюю, потому что действительно было очень тяжело это переносить.
А какие у тебя были отношения с отцом в целом? Как бы ты их охарактеризовала?
Я, честно говоря, не знаю, как охарактеризовать свои отношения с отцом. То есть отец есть, но чувствовать какое-то вот прям, что он мой папа, что я его люблю, что он моя поддержка, я не могу сказать. То есть просто человек, который помог меня вырастить, скажем так, который, ну, в воспитании даже не знаю, как бы участвовал, но так, совсем чуть-чуть. И, ну, то есть, у меня отношения с отцом просто какие-то нейтральные. То есть он есть и есть, я к нему никак не отношусь, я не могу даже описать какие-то свои эмоции по отношению к этому человеку.
А ты пыталась общаться с родителями?
Да, конечно.
Показывать свои проблемы?
Конечно, я пыталась, то есть я понимала, что и мама это видит, и сестра. То есть, ну, нам всем было плохо, на самом деле, просто у каждого была своя боль. Ну, на тот момент эту проблему решить нельзя было. То есть я понимала,
ты
что...
Ты говоришь, ты имеешь в виду про алкоголизм?
Да, то есть, в принципе, там какой-то развод, уход из семьи, например, разрыв семьи. Ну, были на то свои причины, по которым, ну, невозможно это было сделать, и приходилось жить так. И я понимала, что эта ситуация не изменится, пока, скорее всего, я там не уеду, не перееду, пока не стану жить одна, то есть...
То есть, по сути, тебе приходилось просто как-то научиться жить вот в этой обстановке,
да,
просто терпеть?
Да, просто терпеть. Ну, то есть, понятно, что это было эпизодами, он, ну, не постоянно пил там, то есть были эпизоды, когда он не пил, там, год был, там, два, да, такое было. И, то есть, тогда все было спокойно, но когда начинались запои, то все, ну, у меня опять начинало сносить крышу, и это уже становилось просто...
А как это? Что с тобой происходило?
Я просто чувствовала какое-то... бессилие. То есть я понимала, что мне хочется помочь маме, мне хочется помочь семье, помочь себе, но я не понимала, как. И, ну, то есть вот в таком ключе. Просто не знала, как помочь, и поэтому вот бессилие, наверное, в этом выражалось.
Это когда ты, ну, начала жить свою жизнью? Во сколько?
В 19 лет я начала встречаться с парнем, и мы переехали уже в квартиру съемную, и я уже начала жить одна.
Это были твои первые серьезные отношения?
Это были вторые серьезные отношения. Вторые, да.
А чем они были особенные, скажем? Как-то были похожи на то, что происходило у тебя в твоей семье?
Ну, на самом деле... Когда я уже рассталась с этим парнем спустя 2 года, я поняла, что это действительно были такие отношения, которые были очень похожи на отношения отца с матерью. То есть вот я часто слышу, что мы находим себе партнеров, таких как наши родители, очень похожих. И только когда я с ним рассталась и начала это все прокручивать в голове, думать о том, почему, причины искать, я поняла, что я была копией своей мамы, а он был копией как будто моего отца. То есть я просто на подсознательном уровне выбрала такого партнера, и, к моему большому сожалению, почему мы расстались, у него также были проблемы с алкоголем. Не такие серьезные, запоев не было, но у меня просто еще с детства стоит блок, и если человек не может контролировать свою меру, начинает творить какую-то просто, ну, какой-то беспредел в этом состоянии, ну, у меня все, у меня сразу как-то обрубают какие-то эмоции, чувства, и я просто... Мне хочется подальше от этого человека убежать. Поэтому в тот момент я поняла, что нужно обрывать эти отношения, потому что с человеком... Ну, я разговаривала, то есть пыталась ему все объяснить, но это было тоже бессмысленно.
Итак, а ты можешь рассказать, какие были эпизоды с молодым человеком?
Ну, в принципе, это просто происходило где-то там, ну, раз в пару месяцев, когда человек, я понимаю, отдыхал, то есть для него это был отдых, у него была тяжелая работа. Ну, то есть начиналась там первая бутылка пива, вторая, третья и так далее и тому подобное. Он не мог себя контролировать в этом состоянии, то есть проявлялась какая-то агрессия. Один раз даже проявилась агрессия по отношению ко мне.
Он тебя ударил?
Он замахнулся на меня, но не ударил. И, ну, тогда просто вообще... То есть отец даже никогда не замахивался на мою маму, никогда в жизни он не поднимал руку ни на меня, ни на мою сестру. Но тут просто я уже поняла, что надо бежать и бежать подальше, потому что это просто погубит мое будущее. А, ну, мне было всего лишь 20 лет, 21, то есть это такое...
Слушай, вот это ощущение бессмысленности жизни, о котором ты говорила вначале, то, что у тебя с детства было уже, а в отношениях оно точно так же было? Или отношения как будто бы, знаешь, сместили фокус?
Отношения сместили фокус. То есть я тогда училась в университете, работа, заочка, отношения, квартира съемная. То есть, ну, честно, тогда просто вся эта бытовуха, она как-то меня поглотила, скажем так, и я тогда даже не думала. То есть я просто жила, вот просто плыла по течению, не думала, зачем, почему, то есть вообще отпустила полностью от этих мыслей.
А сколько вы встречались?
Два года встречались, да.
И вот эти эпизоды, они происходили. Ты потом поняла, что это похоже на твою семью? Или ты уже в процессе понимала, что что-то не то происходит?
Под конец, вот где-то, да, я уже понимала, что происходит что-то. Ну, то есть мне даже мама, когда я приехала и рассказала ей все это, она сказала: беги, потому что это будет то же самое, что у меня сейчас. Если ты хочешь прожить такую же жизнь, то...
Это твоя мама сама живет с отцом?
Да, сейчас они живут вместе.
Как интересно, сама говорит, убегая, сама живет.
Ну, это уже немножко другая история, то есть тут уже тоже нужно родителям работать с психологом, мне кажется, потому что это уже просто зависимость. Ну, люди вместе больше 25 лет, сами понимаете, это сложно, я думаю, просто.
Ну, вообще, созависимые отношения в целом, да, когда в семье есть кто-то зависимый, там, не знаю, алкоголик, наркоман и так далее, да, то с таких отношений уйти очень, правда, тяжело,
то есть
это годы терапии, вот, поэтому хорошо, что ты в какой-то момент это поняла и все-таки сделала этот шаг, не продолжила, скажем так, спасать, да, этого парня, как бы тем самым закрыть гештальт с отцом.
Да, да.
А как потом строились твои отношения с мужчинами?
Вот потом началось такое затишье. 2,5 года у меня не было отношений вообще. Не знаю, по какой причине, не потому что я там не хотела и такая, все, я буду сильно независимая, буду одинокий волк такая ходить, нет. Просто я ходила на какие-то свидания, знакомилась с кем-то, но, ну, не цепляли просто как-то парни и, ну, не строилась просто, и все.
А в этот период жизни как ты себя ощущала? То есть что-то поменялось в тебе, в твоих ощущениях, как ты чувствуешь вообще жизнь, не знаю,
подход
себя?
Подход мужчина.
Да.
Ну, то, что я поменялась, это 100%. То есть на 100% я ощутила вообще, что такое свобода, что такое самостоятельность, потому что я начала жить полностью вообще одна, обеспечивать себя, то есть, ну, скажем так, никакой поддержки особо я не получаю, там, финансовой или какой-то еще. И, в принципе, я стала более самостоятельной, более осознанной, скажем так. По отношению к мужчинам, ну, я просто, наверное, больше такой осознанной стала. То есть я сейчас...
Что это значит для тебя? Расскажи.
Ну, то есть мне нужно теперь больше времени, чтобы понять человека, понять, нужно ли мне с ним строить отношения, больше его как-то прочувствовать, то есть не тратить время впустую. Если я вижу сразу, что человек, например, не мой, то зачем продолжать с ним там какое-то общение, строить что-то и так далее. То есть как-то больше с логикой стало подходить к этому всему.
А были ли еще у тебя... скажем так, какие-то такие отношения, где тоже ты что-то улавливала похожее с детства. Ну, те же ощущения рядом с мужчиной, что ты чувствовала в семье, рядом с отцом, да, что хотелось убежать, что, не знаю, тебе приходилось закрываться, да, что ты не могла поделиться своими чувствами.
Ну, наверное, самые первые отношения у меня были тоже такие непростые, но там немножко не про отца, там скорее у меня была просто очень сильная зависимость от человека, и я не чувствовала такой отдачи, которую давала я.
Знаешь, я просто фантазирую, что как будто бы ты убежала от своей семьи в какие-то отношения, чтобы там как будто бы спрятаться, ну, как ты говоришь, зависимо стала от этого человека.
Ну, скорее всего, да, да. Мы много времени проводили вместе, но просто в какой-то момент я поняла, что человек абсолютно меня не ценит, не любит, и я поняла, что я так больше не могу, и мы с ним расстались. И вот через какой-то короткий промежуток времени у меня появился вот второй молодой человек, с которым вот, собственно, я уже и съехалась, и мы начали строить что-то дальше.
Полина, а скажи, как это работает, модель, когда человек живет в семье и убегает в подобные отношения?
Слушай, ну это сменить обстановку, это убежать от, а к, неважно куда. То есть в этот момент, когда я бегу от, мне правда не важно, что там, как там будет. Моя цель — сбежать, лишь бы не так, как там, где я сейчас нахожусь. И зачастую вот здесь происходят такие сложные отношения, здесь часто попадаются зависимые отношения. Могут быть похожие, может быть что-то другое, но это точно будет какой-то трэш чаще всего, потому что ты не успеваешь, вот когда ты бежишь, ты не успеваешь разглядеть, куда. Да, и здесь есть шанс, правда, вляпаться в какую-то ненужную историю с каким-то странным человеком, не заметить каких-то прям огромных звоночков о том, что не надо туда лезть, это не тот человек, вот, но просто стоит задача убежать от, и потом, когда ты немножечко уже протрезвеешь, скажем так, от этого, да, начинаешь замечать, что это было, что происходило, да, и тогда принимать решение или уходить из этих отношений и уже вступать более осознанно в следующие какие-то другие.
Спасибо.
Слушай, ну ты говоришь, у тебя был перерыв, да, 2.5 года где-то. А что потом, как дальше развивались твои отношения?
Ну, у меня недавно появился парень, но мы с ним расстались неделю назад. Немножко не сошлись в жизненных путях, скажем так. Я своим путем иду, он немножко своим, поэтому мы сели и поговорили, решили, что, наверное, не стоит дальше ничего строить. Вот, поэтому опять я свободна. Не знаю, как долго.
Мини-реклама. Слушай, я бы сейчас хотела поднять такую тоже достаточно личную тему. Если у тебя было вот это вот ощущение, что что-то не то происходит, да, тебе вот этого смысла как будто бы периодически не хватало какого-то жизни, ты по какой-то там накатанной жила, вспышки иногда были, да, если касаться отношений с мужчинами, да, сексуальных отношений, то как вот это ощущение бессмысленности, оно как-то влияло на тебя? Ты могла получать удовольствие в целом от себя, от своего тела, от секса, от взаимодействия с мужчиной, любого, да? Или вот, вот это ощущение бессмысленности, оно как бы все притупляло?
Ну, тут такая тема. Скажем так, я получаю удовольствие, когда я понимаю, что партнер мой, то есть мы с ним в отношениях, я уверена в человеке, я знаю, что завтра утром он проснется со мной и не уйдет, сразу скажет пока и помахает ручкой, да, то есть что мы будем вместе и так далее. В какой-то момент я просто словила себя на мысли, что секс на одну ночь — это, ну, опять-таки, просто какая-то бессмысленная вещь.
А у тебя это был период?
У меня,
такой?
Да, был такой период после отношений, то есть пару раз там были какие-то парни, но просто чувство пустоты, которое возникает после уже самого процесса, оно приносило мне, ну, такую сильную боль, ну, настолько просто, я даже не знаю, как описать это состояние, если честно, даже подобрать слова не могу, что я поняла, что это того вообще не стоит.
Я вижу, что ты сейчас говоришь, у тебя даже глаза немножко блестят от слез.
Да-да.
Ну, это немножко сложная тема для меня, да, то есть я просто в какой-то момент, вот год назад, решила, что я не хочу спать с парнями просто потому, что это там какую-то свою потребность закрыть, скажем так. То есть я сейчас для себя решила, что это будут только отношения, только по любви, там, ну, по какие-то чувства и так далее. То есть просто так я, ну, не хочу, и травмировать себя тоже не хочу. То есть физическую свою оболочку вот эту отдавать какому-то человеку, которому ты даже не интересно, которая тебе даже не вспомнит, скорее всего, это отвратительно. Ну, как по мне.
Да, действительно, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, правда, когда ты чувствуешь, что ты ее даешь, да, когда вот это ощущение пустоты заполняет тебя, да, как бы это ни звучало, пустота заполняет, да, но ее бывает так много, что правда кажется, что она заполняет. Слушай, а вот то, что ты сейчас описываешь, вот эти чувства, они как бы были предшественником твоей депрессии, твоего состояния, в которое ты свалилась потом? Или это было задолго до?
Ну, мне, если честно, сложно ответить на этот вопрос, потому что я настолько вот конкретно тему каких-то сексуальных отношений и депрессии, честно говоря, даже не связывала, потому что, ну, по моим ощущениям, это немножко разные две вещи в моей жизни. То есть как-то связывать депрессию с этим, наверное, нет.
Нет, скорее ощущения, ну, которые скорее ты потом в это, да, свалилась, да, вот в эту пустоту. Это же тоже, знаешь, очень важно, потому что бессмысленность, пустота, да, они очень связаны, ну, по сути.
Да, да, то есть, ну, просто вот я сейчас сижу, на самом деле, размышляя о том, что у нас, ну, насколько обществом навязано вот это, что это норма, это ок, типа, если там, например, ты найдешь себе партнера на одну ночь, потому что там надо удовлетворить твои потребности, да. И я человек такой, скажем так, зависимый от мнения, да, то есть от каких-то там общественных взглядов, да, и чего-то еще. И поэтому мне в какой-то момент казалось, что все ок. Но потом, когда я начала понимать, что вот после всего этого происходит со мной что-то нехорошее, я поняла, что лучше я сделаю так, как будет лучше мне, чем я буду слушать кого-то и делать это просто потому, что это типа норма, или там потому, что кто-то говорит, что это ну, в норме вещей, в общем.
А что с тобой происходило после ИТИМа? Какие ощущения?
Мне казалось, на самом деле, очень часто такое было, что как будто я в человека влюбляюсь. Ну, то есть не то чтобы влюбляюсь, но какая-то очень сильная симпатия, какая-то зависимость, желание продолжить с ним общаться дальше, там, что-то развивать, но я понимала, что такого не произойдет. То есть, что ты человеку не интересно. Ему было интересно только твоя физическая оболочка, а не что у тебя внутри. А я человек такой, эмоции, мне вот, не знаю, в общем, какие-то такие ощущения были внутри.
Тебе нужна любовь, семья.
Ну, не то чтобы семья, нет.
Ну, сразу любовь и семья. Сразу секс, нет, любовь, ну, семья.
Ну, не чтобы семья, мне, знаете, быт общий.
Да, да, то есть я хочу поддержку. Я хочу в первую очередь какого-то друга, потом уже парня. То есть, ну, чтобы это все было как-то вместе. Ну, какое-то такое, то есть.
Ну, знаешь, как будто бы вот это вот такие связи с этими мужчинами был способ взять, да, ну, то есть как подмена понятия, знаешь, ты думаешь, ну, ладно, мы встретимся там один раз, но на самом-то деле внутри ты хочешь чего-то более серьезного,
да, да,
как
да,
будто
да,
ты надеешься, что после этого что-то последует.
Да.
Угу. Слушай, а если перейти вот к тебе, ты вначале говорила про суицидальные мысли, которые у тебя были в детстве, там, не знаю, в подростковом возрасте, а потом уже ближе там к 20, вот к 24, у тебя эти мысли продолжились?
Вот, которые последние были.
Ну, вот какая-то такая вспышка произошла после ковида, по-моему, в 2020 году. Был месяц, когда было прям... Ну, то есть вот просто я переболела, и потом где-то месяц у меня было тоже какое-то такое опустошение, какой-то такой депрессивный эпизод. То есть я ехала в маршрутке на работу и такая думаю, боже, пусть нас, я не знаю, собьет самосвал, просто размажет по асфальту, потому что смысла вообще вставать по утрам, что-то делать вообще не было. Но как-то после Нового года оно как по щелчку просто отключилось, и я такая, оп, все окей. И то есть...
Как бы по щелчку началось?
Да, да, то есть я просто потом много слышала и читала исследования, что на самом деле ковид как-то тоже очень сильно на психику давит.
Очень многим было тяжело психологически после ковида.
Ну, я не придала этому значения, то есть я как-то это пережила спокойно, я просто какой-то период даже не пила алкоголь, я подумала, что, наверное, мне это поможет, как-то это помогло, и, собственно, потом 2 года все было вроде как в порядке, ну, то есть вот до марта месяца.
А что случилось в таком марте месяце, что у тебя...
Ну, в марте месяце... В марте месяце, в общем-то, уже когда началась война, одна моя подруга была в Украине, одна моя подруга улетела в Грузию, еще одна улетела там в Катар работать, то есть я понимаю, что... Друзей здесь остается все меньше. Я хотела менять работу, но из-за, опять-таки, этой ситуации не сложилось. То есть сестры не было рядом, она в Москве была на тот момент. То есть какая-то такая суматоха, все куда-то едут, все паникуют. Вообще просто какой-то психоз. И я вот эту волну подхватила и просто не смогла в какой-то момент отпустить. И каждый день вот эти чувства, они как по накатанной просто вот, как ком какой-то снежный, катились до того момента, пока я не села у себя дома с подругой. И я ей говорю, я, ну, хочу умереть. Я вообще не понимаю, зачем я встаю по утрам, зачем я чищу зубы, зачем я вообще, не знаю, там, пью кофе, вообще зачем вот это все? Проще вообще сейчас оборвать жизнь, потому что дальше, мне казалось, что дальше не будет ничего. То есть дальше будет только хуже, и, не знаю, конец света, там что-нибудь произойдет. То есть мне казалось так на тот момент.
А ты понимаешь, что ты, грубо говоря, сама себя убиваешь, и, ну, ты себя убьешь, и не будет тебя, ну, ты думаешь...
Что ты хочешь лишить себя жизнь.
Да, ну, то есть я это прекрасно понимала, и, ну, при этом просто самое страшное, что было в этой ситуации, что когда я думала о суициде, у меня не возникало чувства страха. Я понимала, что еще неделя-две, и я, скорее всего, просто это сделаю.
А какие чувства были?
Ну, то есть просто со спокойным лицом я сидела и рассуждала, как я это сделаю.
А ты в этот момент не думала, ну, скажем, не знаю, о своих близких, да, то есть как им будет?
Честно, вообще нет. Я вообще отключилась. То есть мне тогда... ну, то есть сейчас я понимаю, боже, это ужас. Ну, то есть как-то мама, как друзья, как отреагируют вообще люди вокруг. Но на тот момент я просто как будто отключилась от этих людей, была просто какой-то такой самостоятельной единицей в этом мире, и вот какие-то такие чувства были внутри.
Поля, а это, получается, типичная депрессия, да, когда нету смысла?
Ну, это такие одни из симптомов, да. Как говорят вообще, когда на протяжении как минимум 2 недель продолжительно, да, то есть вот продолжается вот это вот состояние отсутствия смысла, пониженное настроение, сниженная физическая активность, да, там всякие соматические проявления, да, то есть, там, не знаю, могут быть проблемы, там, не знаю, с желудком у многих, да, то есть пониженная либидо вообще, то есть там, ну, как бы снижение вообще, в принципе, градуса жизни, то есть ощущение того, что на тебе лежит 5-тонная плита. И вот это ощущение, оно как бы как на физическом уровне, так и на ментальном. Вот, и если 2 недели это продолжается, то, конечно, лучше идти к психотерапевту, идти проверяться, есть специальные различные там тесты, да, потому что, правда, сейчас 5% населения мирового шара страдает депрессией. Это очень много, 280 миллионов человек, да, ну, то есть это правда много. А это только диагностированных, очень много людей просто ходят, ну, и как бы даже не знают, что у них, возможно, депрессия, потому что можно улыбаться, радоваться, потому что у многих, правда, есть
защита.
Стереотип, да, что человек в депрессии — это человек, который лежит. То есть это уже, да, он может лежать и вообще не вставать, ему ничего не хочется, но это уже какая-то там стадия. А в начале, когда у него только начинается, он может вполне себе быть, как обычно, ходить, радоваться, шуткам улыбаться, там, смеяться, но на самом деле у него уже начинается депрессия, у него уже какие-то мысли идут, вот, то есть... А какие у тебя еще были, ну, вот, симптомы, даже как ты себя ощущала, что ты чувствовала в теле, не знаю, да, как ты себя чувствовала, как было в работе, там, с друзьями?
В теле, на самом деле, каких-то таких прям сильных ощущений не было. То есть с аппетитом, там, со сном у меня, на удивление, все было хорошо. То есть я не спала по 15 часов, но я не спала и по 3 часа. То есть с этим все в порядке. Но какие-то такие истеричные моменты, вплоть до того, что я могла просто расплакаться на работе, прям при клиентах, просто вот с ничего. Вот какая-то мысль стрельнула, я просто сижу и плачу, не могу успокоиться никак. Было много слез. Я плакала постоянно. Я плакала в метро, я плакала в маршрутке, на улице, я плакала дома. Я ходила с опухшим лицом, просыпалась опухшей, я просто не могла успокоиться. Просто постоянно были слезы, они не заканчивались вообще.
Слушай, это не защита организма? Ну, по идее, это организм тебе дает знак, и то, что-то тут не так с тобой. Психика сама.
Ну, правда, с этим всегда нужно разбираться, да? То есть от чего такая реакция, да? О чем я плачу? Какие чувства? Что является триггером? Да, здесь бы хорошо, правда, обращаться к психотерапевту, чтобы понять, что там глубже. А ты обратилась в итоге? Ты как бы сама пришла к тому, что стоит кому-то обратиться, да? Или же...
подсказали.
Ну, как бы сама в голове пришла к этому, что нужно идти к специалисту, но потом обсудила с сестрой, она меня поддержала, сказала, что обязательно стоит идти, и, ну, собственно, я решилась пойти к психотерапевту, я записалась и, ну, начала к нему ходить.
И тебе диагностировали депрессию?
Да, то есть что-то около депрессии, честно говоря, я уже не помню.
Депрессивный эпизод, может быть,
да? То есть я не помню конкретно, что мне поставили, потому что, ну, на тот момент, я так понимаю, вообще у многих эта ситуация происходила, то есть я была уже такой не первый у психотерапевта, я думаю, не последний. Я пришла, ему все рассказала, и, собственно, мы пришли к 2 путям. Либо я начинаю терапию, которая будет длиться там 1-1.5-2 года, либо я начинаю пить антидепрессанты. Но учитывая, что терапия — это такой момент, когда нужно немножко больше времени, чтобы вылечить себя и свою голову, скажем так, мы решили все-таки сначала попробовать таблетки, потому что таблетки начинают работать намного быстрее с головой.
Это, скажи, как работают таблетки?
Слушай, ну это отдельный вопрос, правда, потому что, насколько я знаю, антидепрессанты подбирать достаточно непросто. И это целая лотерея, какие подойдут, там на каждое проявление симптомов какие-то свои действующие вещества. Вот. Их сейчас, правда, очень много в современном мире. Есть более лайтовые, есть такие по хардкору. Вот. Но это, насколько я знаю, там у них тоже есть нюансы, да, что когда ты начинаешь принимать, сначала тебя сильно так прибивает. Тебя предупреждал, наверное, психотерапевт.
Да, первый месяц самый тяжелый у меня был вообще в целом, потому что вот тогда как будто у меня действительно была депрессия. Я практически не ела, я спала по часов 15 в день, просто, ну, свои выходные.
То
я
есть после, не ходила. После начала приема антидепрессантов, да, у тебя началось вот это?
Да, первый месяц был самый-самый тяжелый.
А физические проявления какие были?
Ну, пониженная либидо, понятно, то есть какой-то вообще...
А с телом, ну, то есть физически именно, не знаю, какие-то... Ты вообще могла двигаться, ходить, не знаю, гулять, бегать, спортом заниматься? Или тебе просто хотелось лежать и все?
Нет, хотелось просто лежать. И, собственно, что я и делала? Я просто лежала, спала и все, и больше ничего не делала. Ну, на работу ходила, понятно. То есть все, это просто была работа-дом первый месяц в основном. То есть как-то так.
А как потом? То есть сколько ты уже принимаешь антидепрессанты?
Сейчас уже... Так, это пятый месяц у меня заканчивается, и вот последний месяц у меня шестой, и уже терапию, как бы именно таблетки, я заканчиваю.
А тебе больничный давали на время, когда ты начинала принимать антидепрессанты?
Нет, больничный не давали, то есть, ну, собственно, я это все вывезла спокойно, то есть просто как-то я рассчитывала время. На работе была немножко прибитая, то есть не такая активная, как обычно, но в целом все было нормально. То есть не было такого, что прям мне нужен больничный, там прям дома сидеть, такого не было.
Это у нас в Беларуси можно получить это больничный на депрессию?
Слушай, насколько я знаю, если диагностированная, да, психотерапевтом депрессия, то, да, больничный возможно получить, вот, но там тоже есть своя процедура, вот, там, по-моему, до 15 дней, если это как-то, ну, то есть физически ты не можешь работать, ты лежишь, ты не можешь даже встать, ну, естественно, ты не трудоспособен, вот, поэтому там есть свои нюансы, то есть продолжать это можно продлевать. Вот, если правда, с врачом это все оговорено, там, не знаю, есть бумажка, как у нас везде в стране, все нужно через бумажку, вот. Но я так понимаю, что вот это вот, ты говоришь, по 15 часов ты спала, то есть это тебе не мешало, в общем-то, работать? Ты не выпала из рабочего процесса?
Нет, из работы я не выпала, то есть мне это никак не мешало. То есть, ну, я говорю, я рассчитывала время, что на выходных я сплю, на работе я хожу, просыпаюсь, работаю. То есть как-то так. Но это был, говорю, только первый месяц такой тяжелый.
И хочу вставить свой комментарий. Я сейчас встречаюсь с девочкой, ее тоже депрессия, и она говорит, приходит на работу, говорит, мне плохо, мне депрессия, все, есть документы, это начальник такой, типа, перестань, что это за современное слово? Ты после у тебя отдохни, поспи, сходи погуляйся.
Ну вот, да, здесь это я бы тоже хотела сказать про то, что мы сами немножко виноваты в том, что мы немножко сделали депрессию вот такой попсовой, потому что вот эта фраза «Ой, что-то я в депрессии», «Ой, меня депрессуха накрыла», да, она часто звучит, ну, в моем окружении тоже, а что грешить, я сама иногда это могу сказануть, и я понимаю, что надо быть внимательнее, потому что, правда, депрессия — это страшно, это болезнь, и это нужно лечить, это очень тяжелое состояние, и вот эта вот фраза, типа, депрессуха, да, она же совсем не про это, у меня просто нет настроения, я говорю депрессуха, вот, и поэтому общество складывается такое... предвзятое отношение, да, обесценивание вот этого состояния, что типа, ой, слушай, сходи на массаж, и там иди потанцуй, или там иди выпей бокальчик, все пройдет, да, и в этот момент человек думает, господи, со мной что-то не так, закрывается, ну и вот, пожалуйста, потом депрессия действительно, ну то есть уже накрывает совсем. А кто-то просто в этом продолжает жить, в таком вот состоянии, вот этом вот пониженного градуса жизни, продолжает жить, не понимая, что у него там какая-нибудь вяло текущая депрессия, в общем-то, может продолжаться. И ну, так иногда, знаешь, как выныривает чуть-чуть с какими-то событиями, какими-то, да, там, не знаю, развлечениями, но снова потом спускается в ямку.
Слушай, а у нас, ну, у человека может быть расположенность к депрессии?
Да, я когда читала тоже исследование, кстати, женщины больше страдают депрессией, больше склонны к депрессиям, чем мужчины по статистике. Генетически в этом тоже есть. То есть, да, депрессию спровоцировать может какое-то травматичное событие, да, то, что у нас в мире происходит последние несколько лет, конечно же, многие с этим не справляются. Личные какие-то травмы, да, там, потери близкого, не знаю, там, потери бизнеса, там, развод и все прочее. Но также... И генетический фактор здесь есть. То есть если кто-то из родственников, близких страдал депрессиями, то есть склонность, конечно же, да, то есть к депрессивным каким-то эпизодам тоже. Вот, поэтому, ну, тут многофакторный момент.
Это, а ты сейчас уже курс прошла, да?
Ну, заканчиваю.
Ну, заканчиваю, да, заканчиваю.
И как сейчас, после колес?
Не, ну, на самом деле... В целом вообще я чувствую себя отлично. То есть за эти 6 месяцев я плакала, наверное, ровно 3 раза.
То есть советуешь, в общем, антидепрессанты?
Ну, не то, что... Я не советую всем антидепрессанты, я просто, на самом деле, много слышала еще негатива о том, что я стану, там, овощем, что я, там, вообще потом не смогу без этих таблеток жить.
Не, ну, слушай, тут, правда, все зависит от того, как подобрать. То есть, если тебя правильно подберут, настроят, это очень тонкий момент, то, в общем-то, я сама не сталкивалась пока что, надеюсь, не столкнусь с антидепрессантами, но в моем окружении есть люди, кто на них сидит, и да, правда, сейчас большой выбор, и можно подобрать достаточно лайтовые, которые помогают, в общем-то, снизить какую-то тревогу, да, вернуть немножечко какое-то чувствование, да, то есть становится все вкуснее, интереснее, да, потому что до этого тебе кажется все вот просто, вот, все ровно. А потом уже начинается какой-то интерес к жизни проявляться, вот, поэтому, в принципе, это есть, этим можно пользоваться, и есть препараты, которые, правда, ну, не наносят особого какого-то там вреда и не вгоняют в какие-то жесткие состояния.
Слушай, вот, ты осталась с парнем, да?
Да.
Это и как тебе сейчас? Ну, ты уже, вот, есть какой-то другой подход, ну...
Не, мне хорошо сейчас.
Колеса помогли.
Я в этом, ну, то есть, на самом деле, просто расставание было не таким тяжелым с человеком, я не была там год-два, и мы просто спокойно сели и поговорили, и
вот
мы
такая
оба,
ты, да?
Мы оба к этому пришли, то есть, это не было его там какое-то решение или полностью мое решение, то есть, ну, поэтому чувствую я себя сейчас хорошо, и в целом могу сказать, что за эти 6 месяцев, ну, прям изменилась жизнь, то есть как-то настолько легче стало переживать какие-то тяжелые моменты, какие-то стрессы, реагирую намного проще как-то, даже с пофигизмом каким-то, те моменты, в которые, ну, не нужно даже углубляться, хотя раньше это всегда было тоже опять через какие-то слезы, там, переживания, стрессы и так далее.
Слушай, ну, давай, наверное, вот как бы уже в завершении темы, можешь сказать от себя, да, как-то вот тем, кто будет слушать, тем, кто сталкивался с подобным или кто сейчас находится в этом состоянии, да, чтобы, какой бы ты посыл от себя дала людям, да, то есть что делать в таком состоянии?
Колеса нужно глотать.
Ну, с этим уже мы разобрались, да, скорее вот как ты себя ощущала, что бы ты посоветовала, исходя из того, как ты уже прошла этот путь, да, что ты чувствовала в самом начале, как ты сейчас, вот какую рекомендацию от себя?
Ну, наверное, первая рекомендация все-таки, если вдруг человек пришел к тому, что у него суицидальные мысли, все-таки, во-первых, этого не делать, а 10 раз подумать. Во-вторых, если прям ощущаете, что, ну, друзья есть, но той поддержки, которую они дают, не хватает, действительно стоит обратиться к специалистам. В этом нет ничего стыдного, в этом нет ничего страшного. Это, ну, то есть это абсолютно ок, и нужно пользоваться этим моментом обязательно, потому что то, как сейчас на самом деле поменялась моя жизнь, я даже не думала, что столько всего может произойти и столько возможностей появится. То есть сейчас у меня прям все кипит, я... Наконец-то созрела на первую путевку на море. Я лечу на море вот через неделю, впервые в жизни. То есть,
здорово.
Возможно, даже без таблеток я бы даже не решилась.
Да, давайте
потолкаем. Да, это очень стоит аплодисментов.
Поэтому просто сейчас я осознаю, что на самом деле, как бы, скажу так, дерьмово не было, все-таки жизнь такая интересная штука, что в какой-то момент она действительно может подкидывать какие-то шансы. Если ты сам открыт к этому, если ты готов открыться жизни, то жизнь откроется тебе. И что жизнь стоит того, чтобы жить ради вот чего. Ну, как бы это ни звучало сейчас. То есть, ну, стоит жить, в общем.
Хватит, я сейчас заплачу мальчику по смеху.
Ну, слушай, что за гендерные установки? Мальчики тоже плачут, это прекрасно, я считаю. Ну, на такой позитивной ноте, да, такую мы серьезную тему сегодня подняли, да, и я думаю, что на этой позитивной ноте можно перейти к моменту, который мы хотели вот с Антоном сегодня как-то продемонстрировать, наверное, вот как раз-таки суть нашего проекта.
Да, почему мы больше, чем подкаст?
Да. Мы сейчас вам покажем на слайде, конечно, с Ириного согласия, фотографии, которые, ну, у него, в общем-то, в Инстаграм. Красивая девушка,
девочка,
милая девочка, казалось бы, ну какая депрессия, да, что там за проблемы у нее, какие сложности там с отцом, не знаю, да, ну то есть, в общем, смотришь, кажется, счастливая,
молодая жизнь. Я как мальчик,
молодая
я бы ее чпокнул.
Антон в своем репертуаре.
Что? Ну это факт.
Это был комплимент от Антона, да, что ты привлекательная, в общем-то, и он бы тебя пригласил на свидание, перевожу на русский. Вот. Обожаю тебя.
Я тебя тоже люблю.
А теперь, в общем-то, фотография, которую сделал Антон. Ну, у нас 18+, извините, да. Если вы не достигли этого возраста, покиньте, пожалуйста, это место. Фотография, которую Антон сделал с Ирой до нашего выпуска, да, то есть у нас обычно со всеми героями мы будем, естественно, Антон будет снимать, делать съемку после выхода подкаста, вот. Но сегодня, так как исключение, так как мы на фестивале, да, мы сделали заранее. Антон, расскажи немножечко, буквально в двух словах. Это было непросто?
Снимать легко. Ну, я этим занимаюсь уже 6 лет. И мы хотим вот подобными фотографиями показать, что стоит за каждым, за нами.
Да, то есть это настоящий человек, как есть, без всякого фотошопа, без, знаете, вот этого позерства, когда человек хочет казаться лучше, чем он есть, не знаю, с какой-то, каким-то образом своим, да, а здесь отображена история, та история, которую Ира с нами поделилась, очень откровенно, очень честно. Я считаю, это большая смелость сегодня вот на аудиторию говорить о таких личных вещах. Я считаю, это стоит аплодисментов, точно, как минимум.
Это сейчас этого не хватает. Мы сейчас стали какие-то показывать все на показ. Очень много я снимаю девушек, обнажёнку, и чаще всего приходит ради того, чтобы показаться в Инстаграме какая-то. Это набрать лайков.
Ну, быть какой-то, но только не быть собой. Да. Вот. И, в общем-то, мы с своим проектом хотим как-то привлечь внимание к тому, чтобы, ну, как всё-таки здорово быть собой, быть честным, быть открытым, таким, какой ты есть, со своей какой-то историей. Пусть даже непростой, но это то, что делает тебя настоящим. И еще хотели бы, наверное, в конце сказать важную вещь о том, что, в принципе, наш проект мы делаем не как эксперты, а в первую очередь как два человека, тоже со своими личными историями, тоже со своими проблемами, со своей болью, со своим мнением на те темы, которые мы поднимаем, потому что не просто так эти темы у нас есть, нам они тоже интересны, нас они тоже касаются. Вот, и я думаю, вы сегодня заметили, что, Антон, как будто ты сам под таблетками. Сейчас люди подумают, что ты так разговариваешь. Расскажи немножечко, чуть-чуть.
Ну, у меня с рождения ДЦП. Ну, и почему я начал заниматься фотографией, всякими проектами, не боюсь людей, потому что я начал себя любить на самом деле.
Да, кстати, вот я, когда встретилась с Антоном, думаю, вот, правда, я давно не встречала человека, который настолько в контакте с собой, настолько, ну, к себе адекватно относится, не учитывая, да, того, что у него, правда, ну, да, там есть видимые особенности, отличающиеся от нормальных, ну, типа, обычных людей, я имею в виду, ну, здоровых, да, без ДЦП, и я, правда, восхищаюсь.
Спасибо.
Маленький комплимент. И очень важно такое дополнение. Так, вот. Если вдруг сегодня, кто нас сегодня смотрит, слушает, да, вдруг почувствовал, что вы можете быть героем нашего проекта, что у вас есть история, которую вы хотите поделиться, или, может быть, в ваших близких, ваших знакомых есть люди, которым было бы интересно стать участником, подписывайтесь на нас в Инстаграм, ставьте лайки, да. Приходите, пишите.
Смотрите,
мы
когда будет
рады.
Эта выставка, и давайте вместе делать лучше Беларусь. Мы же можем, на самом деле.